Мы опять этот выпуск «Нормы» записываем из самоизоляции. И, конечно, сложно на самоизоляции делать что-то полезное, обучаться чему-то или там разбирать шкафы. Я поэтому занимаюсь своим любимым делом, смотрю сериалы. И этот выпуск мы делаем при поддержке крупнейшего онлайн-кинотеатра в России «Иви», где как раз можно легально смотреть сериалы и фильмы, в том числе на языке оригинала и с субтитрами. И вот кинотеатр «Иви» предложил нам рассказать об одной из новинок, которая нравится кинотеатру, и мы должны признать, что нам тоже очень нравится.
Да, друзья, если вы сейчас в поиске хорошего сериала, то мы с Дашей как раз обе сейчас с восторгом смотрим новую драму «И повсюду тлеют пожары». Это такая экранизация романа-бестселлера американской писательницы Селесты Инг. Там, во-первых, играет совершенно прекрасная, любимая мною актриса, продюсер и просто ролевая модель Риз Уизерспун из «Большой маленькой лжи» и «Утреннего шоу», а также Кэрри Вашингтон из «Скандала». Даш, что тебе особенно понравилось там? Почему вообще?
Мне очень понравился
этот сериал. Мне, кстати, Даша посоветовала этот сериал.
Во-первых, потому что я очень уважаю Риз Уизерспун как женщину, которая сказала всему Голливуду: «Ах, вы не хотите давать мне классные роли? Ну, я тогда сделаю продюсерскую компанию и сама себе спродюсирую фильмы, в которых я буду играть классные роли». И вот «И повсюду тлеют пожары» мне очень понравился, потому что, во-первых, он похож на «Большую маленькую ложь». «Пожар» — это тоже сериал такой про отношения, про материнство, про то, что скрывается за фасадом чужой семьи. И мне очень нравится, что в этом сериале раскрыта тема детей-подростков, того, как они сепарируются от своих родителей в какой-то момент и начинают ставить под сомнение все то, что дорого их родителям.
Кроме того, мне нравится, что этот сериал вскрывает, на самом деле, какое-то огромное количество конфликтов. Собственно, в его основе конфликт двух женщин, двух матерей, которых играют Риз и Кэрри Вашингтон. Одна из них — богатая женщина, живущая такой журнальной, красивой жизнью, которая каждое утро просыпается в огромном роскошном доме с четырьмя детьми. Другая — небогатая мать-одиночка. Они совершенно разные мировоззренчески, классово, культурно, но при этом их объединяет то, что они обе конфликтуют со своими дочерьми-подростками, и вокруг обнажается очень много всего неприятного. И проблема расизма, такого скрытого пассивного расизма в Америке 90-х, и проблема привилегий, а точнее того, как сложно людям разных происхождений объективно оценить наличие или отсутствие у себя этих привилегий. Несмотря на то, что это сюжет, который разворачивается в 97-м году, он и в 2020-м выглядит супер свободневно и супер актуально. «И повсюду тлеют пожары» сейчас эксклюзивно в России можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Иви». Ссылку на сериал мы оставили в описании выпуска. А когда вы закончите, можно выбрать еще что-то. На «Иви» хороший действительно выбор фильмов и самых разных сериалов. Там уже есть обожаемые мною «Маленькие женщины» Греты Гервиг, там есть рассказ «Служанки», очень много разной классики. И самое главное, пробную подписку сейчас во время самоизоляции на «Иви» можно оформить всего за 1 рубль, то есть практически бесплатно.
Смотрите хорошее кино в крупнейшем онлайн-кинотеатре России.
Привет, дорогие слушатели, дорогие друзья, это снова подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская.
Меня зовут Даша Черкудинова, привет.
Мы решили этот выпуск посвятить не ковиду, не каким-то злободневным проблемам, а проблемам вечным. У нас был выпуск несколько месяцев назад про так называемую национальную идентичность. Мы говорили там с людьми, представляющими разные национальные меньшинства, о том, что это для них значит, об их семейной истории и о том, кем они себя считают, как они себя определяют. Сегодня мы, наверное, обратимся к похожей отчасти теме и порассуждаем о региональной или так называемой локальной идентичности. Проще говоря, мы сегодня будем рассуждать о том, влияет ли на нас как-то место, в котором мы родились. Если человек родился в условном Краснодаре, потом переехал в Санкт-Петербург, а потом в Париж, в каком из этих мест он будет чувствовать себя дома? Вообще важно ли это? Вот об этом сегодня будем говорить мы и будут говорить наши герои. Мы попросили нескольких человек из самых разных точек России порассуждать об их родных местах, порассуждать о том, что они для них значат, и повлияли ли они на них как-то. Даш, скажи, пожалуйста, повлияло ли на тебя как-то и вообще важно ли для тебя то, что ты насколько я знаю, родилась в Москве, и ты можешь про себя сказать, что ты москвичка.
Да, я москвичка.
Что это для тебя значит?
Я родилась в Москве, и мои родители родились в Москве. Я, получаюсь, москвичка в каком-то чуть ли не седьмом поколении.
Ого.
Это какая-то серьезная заявка. Мне кажется, что я не знаю людей, которые, ну вот, в таком поколении москвичи, честно говоря. Мы никогда не мерились тем, насколько ты москвич. Но обычно, когда я говорю, что, типа, с одной стороны, по материнской линии я москвичка седьмого поколения, все обычно говорят: «Ого».
У тебя есть какая-нибудь главная ассоциация с Москвой, ну, как с твоим родным городом?
Да, понимаешь, Москва так меняется, и... Ну, вот как тебе сказать? На месте моего детского сада, в который я ходила, сейчас стоит какая-то 20-этажная высотка. И район, в котором я росла с детства до 9 лет, он вообще не похож на тот район, каким он был. Район, где живет моя бабушка, она... рассказывает всегда, что вот, типа, когда мы приезжали, там было чистое поле, в этом чистом поле стояли три новые пятиэтажки, в поле ходил комбайн, и чтобы дойти до метро, мы переодевались в резиновые сапоги, шли в резиновых сапогах до метро, и там меняли их на туфли. Но сейчас, как бы, юго-западное, это супер-бизи место, там 10 торговых центров на квадратный метр возле метро, огромные жилые кварталы, но все это совсем не похоже на то, каким я это помню, даже, не знаю, 5 лет назад, 10 лет назад. Но для меня какой-то маленькой родиной скорее является наша дача, на которой действительно практически ничего не изменилось, с одной стороны, и с другой стороны изменилось все.
В Подмосковье где-то?
Да, да, в Подмосковье у нас есть дачка. Многие соседи остались теми же самыми. Я вижу, как они стареют, как растут их дети. Иногда ты встречаешь кого-то на улице, и что-то видишь, что смутно знакомое, потом понимаешь: а, это же, наверное, с пятой линии, вот этот дядя. Ничего себе, какой он стал другой. И он, а он тебя уже даже не узнает, потому что ты с ним здоровалась, когда в 10 лет там гоняла на велосипедах, и ты сильно изменилась тоже. И ты ему говоришь: здрасте, а он такой: о, кто это? Ну, то есть, вот это место я, наверное, воспринимаю как такое свое место силы, такую свою маленькую родину, на которую я возвращаюсь и как-то вдыхаю воздух и думаю, типа: о, да, вот это запах моего детства. И вот там я сажусь на велосипед, еду в ближайший поселок городского типа Харпунова, и там реально все, как я помню, какой-то стоит дом культуры обшарпанный, вывески такие советские, гаражи такие поблеклые. Я такая: боже, сердечко, конечно, щемит. Но Москва просто такой город, ну, как который любишь, но который даже когда ты здесь родился, сложно ассоциировать с собой и придать им какой-то своей субъектности, потому что очень мало что, наверное, от тебя зависит в этом городе. Но когда я езжу по своим каким-то журналистским делам, ездила раньше в разные регионы, я стараюсь не особенно педалировать то, что я из Москвы и москвичка, потому что люди сразу тебя немножечко начинают воспринимать через какую-то призму своего понимания о том, кто такие москвичи, как они там живут. И вообще...
Есть, конечно, такой стереотип о москвичах, как о каких-то не очень приятных и очень богатых и избалованных людях.
И которые вообще ничего не понимают, там, типа, про вот эти проблемы, которые тут у нас.
Как и любой стереотип, у этого стереотипа есть некоторые основания, прежде всего заключающиеся в том, что Москва и остальная Россия – это совершенно разные государства.
Да, конечно, совершенно разные, это я не спорю совершенно.
В целом это можно понять. Во всей России есть вот этот шлейф такой довольно сильной, пронзительной нелюбви к москвичам, как вполне возможно и у коренных москвичей есть, наверное, какие-то тоже свои стереотипы и представления, предрассудки о так называемых провинциалах. Мы из разных лагерей с Дашей, если рассматривать дихотомию Москва-приезжий, то я, значит, приезжая персона, я из города Ростова-на-Дону. Как и многие, я приехала учиться в Москву и осталась тут. И вот когда я училась в институте, у меня была подруга, которая мне как-то сказала, мы были курс на втором или на третьем: «Да, Насть, ну, по тебе, конечно, очень слышно, что ты из Ростова-на-Дону». Имея в виду, что у меня очень сильный южный говор, и это очень слышно в любом разговоре. Кажется, мы делали какой-то учебный проект на журфаке, и мы должны были то ли что-то рассказывать на камеру, то ли записывать какую-то речь. В этом замечании, причем, нет ничего плохого, как я сейчас уже понимаю, но меня, ну, тогда очень сильно задело. Я помню, что мне было очень стыдно, и мне не хотелось, чтобы по тому, как я разговариваю, было... понятно, что я откуда-то приехала. Но надо сказать, что сейчас, по прошествии времени, мне кажется, что я стала гораздо спокойнее относиться к вот этой ростовской южной части своей жизни, своего детства. и мне стало даже нравиться, что у меня есть какая-то малая родина, на которую я могу приехать и ходить там по всяким детским районам.
Я думаю, что она повторяла за взрослыми просто что-то, за каким-то старшим поколением.
Да, я тоже так думаю. Я помню, что мой папа очень сильно переживал, когда отправляли, ну, когда меня отправляли родители в Москву, мой папа очень сильно переживал и много раз повторял, что я должна там как-то держаться своих ребят тоже из других городов. Ну, у него было какое-то представление, что москвичи будут как-то ко мне предвзято относиться, потому что я не из Москвы, что мне тогда уже казалось абсурдным, потому что, по-моему, все, с кем я подружилась в первые свои годы жизни в Москве, это, по-моему, все были ребята, которые жили в Москве, и никаких, естественно, различий между нами абсолютно не было. Но мне кажется, что во многом, и мы с Дашей, когда мы обсуждали эту тему, мы, по-моему, раза два или даже три поссорились на тему вот этих стереотипов о москвичах и провинциалах, потому что, конечно, очень многие провинциалы, и я в их числе, считают, что людям, которые приезжают в Москву, как бы нужно всегда чуть-чуть больше трудиться и чуть-чуть больше стараться, чем людям, которые в Москве живут с рождения и с детства. Даша сказала мне, что я не
я
права,
думаю, что
и эти стереотипы
надоели. Москва такой
надоели.
Город, в котором реально нужно стараться всем. Родился в зашибись какой хорошей семье, родился в семье так себе, родился там еще в какой-то семье. Я думаю, что людям, которые в Москву приехали, у них, ну, наверняка есть довольно длинный период, когда они чувствуют себя здесь самозванцами и сталкиваются с какими-то бытовыми большим количеством сложностей. Я думаю, что это очень актуальный вопрос в студенчестве и в каких-то ранних годах, типа после студенчества. Но мне кажется, что он сильно нивелируется после, там, допустим, 5 лет карьеры.
Нет, мне так не кажется. Мне кажется, эти различия подчеркиваются тогда, когда ты о них размышляешь. И скорее они нивелируются тогда, когда ты перестаешь о них размышлять и перестаешь о них рефлексировать. Да, Москва такой город, где всем довольно тяжело, но вместе с тем я считаю, что, конечно, родиться в Москве – это определенная привилегия.
Да, это, конечно, привилегия.
Ну, в контексте России это привилегия,
конечно.
Потому что тебе не нужно впрыгивать в этот социальный лифт просто ради того, чтобы тупо получить нормальный уровень жизни, как это приходится часто делать людям.
Ну, я хочу тебе сказать, вот ты знаешь, я очень не люблю стереотипы по поводу москвичей, как бы как с одной стороны, так и с другой, потому что я слышала очень много разных стереотипов типа от москвичей по отношению к приезжим,
про бабушкину
что
квартиру.
Типа, значит, смотри, есть некоторые вот такие вот москвичи, которые говорят типа, ну, конечно, все, кто в Москве ссорит, гадит, ведет себя непристойно, совершает преступления и там и так далее, это все приезжие. Все, кто в Москве интеллигенты, ходят по музеям, и, значит, там прекрасно выглядят и при этом очень бедные, потому что, значит, у них нет рвачества, как вот в эти, это все вот коренные москвичи настоящие, которых сейчас выпихивают из центра, значит, вынуждают их вот расставаться с этими квартирами, чтобы все вот эти нефтяники могли заселиться и жить припеваючи в некогда родовых гнездах. Меня очень бесит такой дискурс, потому что, честно говоря, как я уже говорила, я провела много времени на даче в поселке Воровского, и у меня было довольно много там соседей по нашему садоводческому товариществу, разных ребят, москвичей, и многие из них были из очень, ну, как бы простых семей. У многих не было ни у родителей, ни у них самых высшего образования, они не собирались его получать, многие учились в колледжах, многие не учились вообще, и я со всеми из них общалась, и мы иногда встречались в Москве, я видела каких-то их друзей, и я просто знаю, что москвичи очень разные, что да, есть как бы какие-то профессоры, дети, есть какие-то дети каких-то инженеров, есть дети журналистов, а есть дети рабочего класса, и это тоже москвичи. Им тоже нужен социальный лифт часто, и они тоже часто там пытаются вырваться из каких-то своих рабочих окраин, из плохих компаний и так далее.
Да, безусловно, ты можешь хотеть выбраться из плохой компании в любой точке мира, ну, согласись, что, опять же, в контексте только России, живя в Москве, тебе нужно чуть меньше шажок делать,
да,
чем
конечно.
Живя в какой-нибудь...
Ну, очевидно, что да.
В Чебоксарах. Согласна с тем, что ни в коем случае нельзя обобщать, но просто мой личный опыт и опыт ребят, с которыми я общалась, говорит о том, что очень часто, когда ты живешь в условных Чебоксарах или в условном Ростове-на-Дону, или в условном Воронеже, или в условной Тюмени, и ты при этом хочешь учиться, ты хочешь делать карьеру, и ты какой-то, в кавычках, более-менее одаренный ребенок, твой единственный путь – это поехать в Москву и там поступить в институт. У тебя просто нет других альтернатив, потому что если ты хочешь нормальное качество жизни, если ты хочешь нормальных друзей, увлеченных чем-то, то у тебя просто нет другого выхода.
Ты не обижаешь сейчас жителей Чебоксаров, Воронежа и других разных городов, которые остались у себя дома?
Ой, блин, честно, нет, я думаю, я их не обижаю, потому что люди, живущие в Чебоксарах и в Тюмени, в отличие от людей, живущих в Москве, знают, о чем я говорю. Но я думаю, что мы все живем в таком облаке стереотипов друг о друге. Москвичи придумывают стереотипы о провинциалах, провинциалы о москвичах.
Давайте же не будем придумывать.
Давайте же не будем это делать.
Будем оценивать личности друг друга.
И не будем обобщать.
Откуда мы приехали.
Тем не менее, в этом выпуске тема противостояния, в том числе классового, москвичей и провинциалов, еще не раз прозвучит, друзья. Вам нужно быть к этому готовыми.
Моя история вот детства и рождения, она уже определяет нашу повестку региональную.
Это Владимир Шведов, журналист. Он работает в издании «Такие дела». Вова из Владивостока. Мы с ним вместе учились в институте, и я хорошо помню, что он всегда подчеркивал эту часть своей личной истории и никогда не стремился ее отрицать. В то время как мне как раз наоборот не хотелось лишний раз подчеркивать, что я приехала в Москву из города Ростова. А еще Вова всегда много путешествовал по России и с теплом и с любовью говорил о самых разных ее регионах. Мы с Вовой говорили о том, что такое для него быть выходцем с Дальнего Востока.
Я родился в Калуге, при этом мои родители и до этого момента жили в Владивостоке, и сразу же, как только родился, они сразу уехали в Владивосток.
А что они в Калуге делали? А
вышло так, потому что и мои мама, и папа, и брат все родились в Калуге, и поскольку мой старший брат родился в Калуге, они поехали в роддом для того, чтобы уже в знакомом городе пройти через все эти не самые приятные процедуры. Поэтому я родился в пригородах Калуги, в поселке Анинки на берегу реки Ака, и буквально через пару месяцев меня увезли в Владивосток. В Владивостоке я прожил до, собственно, выпуска из школы, и с тех пор живу в Москве, периодически езжу на свою родину, в Приморский край.
Сколько раз в год?
Ну, 2-3 раза в год, в лучшем случае, в худшие годы один раз, летом. То есть летом я стабильно обязательно туда приезжаю, потому что Приморье – это чудесное совершенно место в конце лета. А когда есть возможность или какие-то подворачиваются конференции, форумы и всякое такое, я езжу туда еще в этих случаях.
А дорого съездить в Владивосток из Москвы?
Конечно. То есть даже если тебе очень повезет, и ты возьмешь дешевый билет, он будет стоить 25 тысяч туда-обратно.
Mm.
В худшем случае, летом или там не сильно заранее, он будет стоить вплоть до 40, 50 и до бесконечности.
У тебя живут там родители? Или
да, у меня вся семья там осталась. И брат, и родители живут в Владивостоке. Причем не просто в Владивостоке, а в пригороде, в таком курортном районе с экзотическим названием Седенко. Я обожаю этот район, обожаю свой дом. У меня даже вот татуировка набита именно с координатами дома, а не просто города Владивостока. Вид на Амурский залив Японского моря у меня был из окон. Поэтому, конечно, это место для меня очень много значит. Наш дом расположен около железнодорожной станции на Транссибе, одноименной тоже Седенко. И каждый год, когда я был ребенком, мы ездили через всю страну по Транссибу на поезде в Москву, к родственникам в Калугу и в другие города тоже ездили. Поэтому понимание о том, что у нас огромная страна, по которой можно ехать 7 дней и даже не целиком ее проехать, у меня вот с самого детства. Я очень люблю показывать Владивосток кому-то, кто там никогда не был. Доводилось мне делать не так часто, потому что никто не добирается. Но вообще я счастлив всякий раз, когда это удается, потому что в Владивостоке очень много фактурных вещей, которые мне кажутся максимально характерными. Ты была в Владивостоке? Ну, в таком случае, я думаю, что действительно туда стоит поехать. Ну, во-первых, там сопки, то есть такие невысокие горы, если кто вдруг не знает, до полукилометра в центре города, в том числе они есть, с какими-то экзотическими названиями. Сопка Бусы, сопка Шошина, Тигровая. Конечно, это Японское море, ну и к морю добавляется рукотворное вот это чудо 2012 года, два моста огромных, которые построили к саммиту Азиатско-Тихоокеанского региона. И эти мосты стали настоящим символом города, потому что они сильно изменили восприятие вообще пейзажа. Второй уровень ассоциации — это всякие детали, связанные с расположением дальневосточным. Корейские товары, японские автомобили, какие-то непонятные продукты, которые в супермаркете продают. Пиво, которое чаще будет не из Европы, а из Японии и Кореи.
А люди во Владивостоке, простите за такой вопрос, он, возможно, странный, но мне кажется, что он релевантен для жителей Калининграда, например, тоже. А насколько сильно они вообще чувствуют связь с остальной Россией? Потому что кажется, что Владивосток, он как бы чуть-чуть отдельно.
Да, это правда так, я думаю, даже в большей степени, чем в Калининграде, потому что 7 часов разницы с Москвой решают. Ты просто перестаешь чувствовать ту повестку и те темы, которые волнуют тебя здесь.
Я родилась в поселке Товарково. Это, мне кажется, пара часов на электричке от Москвы. Год Я прожила, собственно, там. Наша молодая семья, моим родителям было на тот момент по 25 лет, переехали в общежитие в Воронеж. Там снимали комнаты, скитались по Воронежу, пока не осели тоже на самой глубокой окраине, где не было в тот момент ни аптеки, ни магазина. Там я, собственно, прожила следующие 16 лет.
Это Рита Попова. Она работает продакт-менеджером в IT-стартапе. Рите 27 лет. Она выросла в Воронеже, потом поступила в университет в Москве и очень быстро сделала успешную карьеру. В 21 год она уже была главным редактором. Чуть меньше 2 лет назад она по работе переехала в Сан-Франциско. Со стороны кажется, что Рита прошла такой классический векторный путь. Она родилась в небогатой русской провинции в 90-х, потом социализировалась в Москве, а потом получила престижную работу в Штатах. Но в какой точке этого пути она чувствовала себя дома и кем себя считает сейчас? Мы поговорили об этом.
Как я сказала, мы жили на самой окраине Воронежа, и я практически не исследовала город сама по себе, когда там жила. Я была очень домашней девочкой, и поэтому все мои такие воронежские воспоминания, они связаны в первую очередь с моей семьей, во вторую очередь с тем, что Воронеж сам по себе — это очень плодородная земля, это столица Черноземья, и все, чем мы, собственно, занимались в Воронеже, там, не знаю, летом на дачах и так далее, это помогали бабушке выращивать огромные помидоры размером с младенческую голову примерно, или собирали малину в лесу, то есть все мои воспоминания, они не деревенские, это скорее, знаешь, такого стиля «лето на даче». Честно сказать, я не уверена, что в Воронеже в начале нулевых было чем заняться особенно. Ну, то есть мы иногда ходили в кино в один из там 3 или 2 кинотеатров, которые были расположены прямо и сейчас расположены прямо напротив друг друга. Либо походы на каток, может быть, семейные. И походы в филармонию еще вот мне очень запоминались. Помимо этого, все, что я видела, это скорее такая маленькая поселочья жизнь, где все знают друг друга, все знакомы, где дети при этом, не знаю, забивают стрелки на болоте. Моя школа находилась между, надо сказать просто для уточнения, и сейчас находится, собственно. Не знаю, я, видишь, я говорю обо всем в прошедшем времени, потому что это очень сильно отделенная часть моей жизни, по которой я вспоминаю так, как будто она и даже не со мной произошла. И да, школа моя находилась, до сих пор там находится между болотом и заброшенной больницей, разрушенной, где раньше нас пугали наркоманы, собирались вроде как. Но сейчас, по-моему, играют в пинбол. Мне кажется, что то, как я про это думаю, это, по сути, какое-то антропологическое исследование собственной жизни в тот момент, потому что я очень старательно, когда я переезжала в Москву, провела такую старательную чистку своих воспоминаний. И сейчас я пытаюсь восстановить это по кусочкам буквально.
Провела чистку — это значит, что тебе не нравилось там жить, и ты хотела уехать?
Я хотела уехать с тех пор, как я себя помню. Я никогда не видела для себя жизни в Воронеже. Я не могу сказать, что жизнь в Воронеже мне не нравилась. Я скорее даже не жила ей особенно. Я как будто бы готовилась к тому времени, когда я не буду там жить. У меня не было особенно друзей, отчасти потому, что я просто была типа девочка-отличница, с которой никто особо не хотел дружить. И в целом потому, что мне казалось, что ну, я уеду, и все эти дружбы, они закончатся. У меня потом так, в общем, и случилось. Я практически ни с кем не поддерживаю отношения, кроме собственной семьи, с кем я была знакома в Воронеже. Это практика придумывания себе будущего. В английском есть слово envisioning, ну, то есть представлять себе будущее, визуализировать его, наверное, как люди сейчас говорят, это была для меня очень освобождающая такая практика в детстве. И, честно сказать, мне нужно было бы мечтать помасштабнее, потому что все, чего мне хотелось, это чтобы у меня была работа, где можно клацать вот так вот на компьютере, так вот, клац-клац-клац, и друзья, которые со мной будут ходить куда-нибудь. Это все исполнилось довольно быстро, и мне пришлось потом заново придумывать какой-то план Б, чего мне хочется от жизни. И вторая история, которая со мной случилась, это да, я приехала, собственно, потому что поступила на журфак МГУ и начала жить в общежитии. И все мое время в университете было направлено на то, что я пыталась найти работу, потому что это был единственный социальный лифт, который помог мне также познакомиться с большим количеством людей и найти каких-то друзей и людей, которые мне близки по духу. Мне кажется, было довольно мудрым решением с моей стороны. потому что в Москве все очень помешаны на работе, и в тот момент, в начале 10-х, мы все работали вместе, тусовались вместе, кто-то жил вместе.
Ты имеешь в виду, в смысле, весь твой круг общения?
Да, абсолютно.
Ты сказала про социальный лифт, и я как раз хотела тебя спросить, вот твой вот этот первый переезд, да, из Воронежа в Москву, он был мотивирован в большей степени чем? Тем, что тебе хотелось именно переехать в Москву как географическую точку, типа как в город, или тебе хотелось именно социального лифта, ну то есть чего было больше, ага, типа в этом переезде?
Я, наверное, не хотела особенно жить именно в Москве. Просто это был очевидный путь для русского подростка в тот момент. Мне просто хотелось уехать от того, что я уже знала и видела. И я думала, и была права на самом деле, что просто если я большую дистанцию создам между собой и теми условиями, в которых я родилась, то из меня обязательно получится что-то другое. Это все, чего мне хотелось.
Когда я заканчивал 11 класс, я не хотел уезжать из города, потому что мне тогда в 17 лет кажется, что твои друзья там — это очень-очень здорово и весело, и без них ты никуда, и новых ты не найдешь. Поэтому я хотел остаться, но мой отец и моя мама, они меня убедили, что нужно куда-то все-таки отсюда уезжать.
Это говорит Владимир. Он родом из Улан-Удэ, но последние 6 лет он живет в Санкт-Петербурге. Он закончил институт, закончил магистратуру и сейчас работает, занимается SEO-продвижением и преподает в японской школе. В свой родной город он ездит редко, всего раза 3-4 был за последние 6 лет. И вот почему.
Мой отец, он в принципе не любит вот эту всю бурятскую тему. Ну и моя мать тоже, на самом деле. Да и я, на самом деле, никогда к ней любовь не испытывал. Я очень далек, хоть я почти что наполовину бурят, я очень далек от всего этого, меня всегда раздражало это все. И я в основном общался только с русскими практически. Нет, я не какой-то не националист, не расист, у меня и бурятские есть друзья, много и русские. Но вот эти все бурятские различные традиции меня никогда не привлекали, не привлекали. И бурятские манеры общаться, начнем с этого, вот их говор, как они в принципе общаются друг с другом. Очень мало из них, на самом деле, что-то из себя представляет. Но зато очень много понтов. Когда приезжаешь в Улан-Удэ после 5 лет или 6 лет проживания в Санкт-Петербурге, то просто кажется все настолько диким, каким-то стрёмным. Все люди какие-то то ли тупые, то ли какие-то некультурные. Обслуживание просто отвратительное во всех заведениях. Транспорт грязный. Приложение Яндекс.Такси плохо работает. Все равно в какую-то, попадаешь в какую-то деревню. И потом я спрашивал своих друзей по прошествию 5 лет по поводу меня сегодняшнего и меня, когда я приехал 17 лет. И они сказали, что когда ты только приехал, ты был просто как дикий человек. Они были санкт-петербуржцы, они все выросли в Санкт-Петербурге. И они сказали, что ну, у тебя были странные какие-то привычки. Ты как будто бы одевался как-то как не так. И сразу было видно по твоим повадкам, что ты не отсюда, в общем говоря. Я даже был рад, что я это услышал. И немножко за себя порадовался, что я немножко ассимилировался. Я помню, когда я первый год приехал в Санкт-Петербург, когда мне было нечего делать, я просто выходил на улицу, ехал в какой-нибудь любой район, вообще не важно какой, центр это или Купчино. Просто ехал и просто гулял везде. Вот в любой парк я ходил туда и его исследовал, потому что в Улан-Удэ такого в принципе нету, не бывает. Что вообще такое город Улан-Удэ? Центр города это, она называется Площадь Советов. Почему Советов? Потому что там стоит огромная башка Ленина черная, просто отвратительное гигантское изваяние. По всем планировкам, которые были перепланировки, так сказать, нашей главной площади, правительство Улан-Удэ, оно единственное условие говорило, что ее нужно оставлять. То есть это считается самое наше главное достояние Улан-Удэ, вот эта вот огромная башка Владимира Ильича Ленина. И потом там такое идет площадь, от нее идет Арбат, там еще пару площадей с какими-то памятниками, в основном они все в войне, где-то площадь революции, где-то площадь славы. И, собственно, на этом красота города кончается. Дальше, если мы чуть-чуть отойдем от центра, то это будут либо деревянные какие-то застройки, просто которые покрывают огромную площадь города, либо обычные самые Советского Союза различные хрущевки, там сталинки, что еще бывает. Обычный такой вот жилой город. Ну, собственно, все. А дальше, если уже поехать, там же ничего не будет, там уже дорога на Байкал. Ну, конечно же, он имеет для меня значение, потому что это, в принципе, единственная вещь, за которую мне не стыдно, когда я говорю Бурятия, это, наверное, Байкал. Можно туда приехать от 2 до 3 часов езды. Да, там действительно здорово. Не так, как, конечно, все его описывают. Жемчужина России, там, не знаю, глубочайшее. Ну, оно действительно глубокое и чистое. И все буряты уважают Байкал, и все буряты называют Байкал стариком. да, старик Байкал. То есть для них это одушевленная личность, и очень много для с ними есть легенд различных интересных. Ну и для меня, да, Байкал для меня это офигенное место, где можно было проводить классное время. Но, опять же, это я лучше бы съездил на Черное море, чем на Байкал, вот честно. Потому что Байкал уже потом поднадоел, и там вода 18-17 градусов, хоть летом, хоть когда. Холодно очень. Когда я возвращаюсь из Улан-Удэ, у меня такое было очень теплое чувство, что я наконец-таки дома, что я вот вернулся, чувствовал спокойствие большое. В то же время, когда я был в Улан-Удэ, я чувствовал себя чужим. Это было прям, мне прям ощущалось, что я чужой здесь. Я захожу в какое-нибудь кафе, где сидят буряты или и русские, и они все там смеются громко, едят свои позы. Тогда я себя ощущал, знаете, вот как в фильмах «Агент под прикрытием» какой-то. То есть я выгляжу как они, но я не один из них. Что я мог сойти за своего, я даже иногда, когда там ко мне кто-то обращался, я имитировал бурятский говор, смеялся над несмешными бурятскими шутками, как будто был просто агентом под прикрытием. А так я себя там не чувствую как дома.
Про идентичность, да. Я что хотел сказать, что...
Говорит Владимир Шведов, он из Владивостока.
По опыту того, как я разговаривал с разными людьми, она очень сильно зависит от того, из какого региона человек приехал. Потому что те, кто приехали не сильно издалека, и из условной европейской части России, для них это, как правило, все-таки менее актуальная штука. То есть она, конечно, все равно есть, но не настолько выпукла, как для тех, кто приехал из Сибири или там тем более с... каких-то очень удаленных регионов Дальнего Востока, Крайнего Севера. И я думаю, что это связано не только с физической удаленностью, но еще и с тем, что в этих городах действительно формируется несколько инаковое вообще самоощущение, потому что когда ты находишься и в другом часовом поясе, и ближайшие к тебе города, это не Москва, там, не знаю, какой-нибудь Казахстан вообще, то, скорее всего, ты несколько по-другому себе представляешь себе географическую карту и свое место на ней.
А тебе свойственен региональный патриотизм?
В первую очередь, я себя ощущаю, конечно, выходцем с Дальнего Востока. Хотя я туда приезжаю уже скорее с чувством гостя. Но, в общем и целом, конечно, это именно то, что меня сформировало, и то, что я чувствую, как что-то крайне для меня значимое. Тут, конечно, у каждого свои индивидуальные пути, может быть, кто-то полностью ассимилируется, но для меня, хотя я иногда люблю Москву, иногда вообще ее хейчу люто в последнее время особенно, но, тем не менее, для меня это город, с которым я нахожусь в каких-то просто коммуникативных отношениях, там, я с ним веду диалог, но не чувствую себя его частью совершенно.
А где ты чувствуешь себя дома?
Вот знаешь, когда мы начали разговаривать, я надеялся, что ты не задашь этот вопрос, потому что, на самом деле, он меня уязвляет немного, потому что нигде дома я себя не чувствую. В Москве я чувствую себя каким-то временщиком, несмотря на то, что здесь живу уже почти 10 лет. Пока, наверное, я просто не ищу этой возможности где-то почувствовать себя дома. Мне, в принципе, без нее хорошо.
У меня какая-то похожая ситуация в том смысле, что, ну, я родилась на юге, и первые годы, когда я только уехала из Ростова и приехала в Москву, я довольно сильно дистанцировалась от Ростова. Ну, в смысле, что я никогда не чувствовала себя там особо кайфово, и мне очень хотелось жить в Москве и быть классной столичной девчонкой. С годами это чувство видоизменилось, и сейчас я очень люблю Ростов. Мне очень нравится сюда приезжать. Но, естественно, в определенное время года, в определенных там условиях. Как, ну, короче,
так,
в общем,
не глубоко зайти, короче.
Не глубоко туда, зайти, да. Мне нравится приехать туда сейчас как гостья. То есть я понимаю, что я полюбила Ростов тогда, когда я перестала чувствовать себя там дома. Я немножко стала как бы экзотизировать эти места.
Мне кажется, ты сказала сейчас очень важную вещь вообще в том плане, что очень многие люди через это проходят. Когда я первый раз приехал в Москву, уже надолго, я прям вот на отрицании своего родного региона все строил. Мне было очень комфортно в Москве, я не хотел возвращаться первое время вообще даже просто в гости ездить. Сначала ты потихоньку вытравливаешь какие-то там воспоминания, какую-то свою привязку к этому городу и начинаешь его, на него смотреть больше как гость. И очень хорошее слово, ты сказала, экзотизировать его, то есть ты как-то придаешь максимальный просто накал тем его особенностям, частям, каким-то характеристикам, которые, может быть, ты вообще бы особо не замечал, пока бы ты там жил. Ну, скажем, пока я жил в Владивостоке, я вообще ненавидел море и отдых на пляже, а сейчас для меня это просто вау, типа бухта, три озерья под Находкой, как классно, белый песок, почти как в Таиланде, только в Находке. Но в этом всем есть небольшой самообман, потому что стоит там чуть-чуть дольше задержаться, чем стоит. Ты начинаешь беситься, потому что ты понимаешь, что вообще-то здесь ты по-прежнему какой-то вчерашний школьник, и что, в принципе, тебя вообще ничего не объединяет уже с этим пространством. Одновременно ты имеешь багаж какой-то прожитого там наследия, каких-то друзей, которые вроде бы есть в этом городе, на самом деле вы уже не общаетесь давно, или там общаетесь так, что лучше бы вообще не общались. И это какой-то одновременная и чуждость, и избыточная привязка к городу, они, конечно, очень болезненные. И хочется сразу свалить и вернуться в благословенную Москву или куда-то еще вообще там поехать.
Идея безопасности, мне кажется, очень важная, когда мы говорим про переезд или переезды.
Говорит Рита Попова, она выросла в Воронеже, сейчас живет в Сан-Франциско.
Мне все время кажется, что я человек, который очень безопасностью интересуется и не очень любит рисковать, но при этом мне кажется, что риск — это... Сори, если сейчас буду звучать как бизнес-коуч, но мне кажется, что нужно пробовать что-то новое или переезжать куда-то, или бросать себя в абсолютно какую-то неизвестность, потому что мне кажется, что это единственный безопасный выбор. Переехав раз, ты будешь переезжать еще и еще, потому что, как я уже сказала, в какой-то момент это кажется единственным безопасным выбором, что ли, а также самым простым способом как бы все обнулить, все поменять. Если кажется, что в жизни что-то пошло не так, что еще делать? Самое простое — это переехать. И таким образом к множеству моих идентичностей прибавилось не только провинциал, но и иммигрант. И также, что важно, русский иммигрант, а также, что важно, белый иммигрант. И тут мне хотелось бы сказать, что часть того, что я поняла, опять же, уже здесь, в Сан-Франциско, размышляя над всеми своими переездами, это то, как это удивительным образом расшатывает идентичность, или, скажем так, расшатало мою, потому что, когда я переехала в Москву, мне казалось очень обидным, если бы кто-то подумал про меня, что я, знаешь, типа какая-то не классная, не столичная, из Воронежа. Мне приходилось слышать, знаешь, шутки от людей, что можно девушку вывести из Воронежа, но нельзя Воронеж вывести из девушки.
Я думаю, так не шутит уже.
Тогда было дело. И мне очень хотелось это себя сбросить. Мне очень не хотелось быть, знаешь, воронежской красавицей черноземной, которая с такими вот щеками румяными может тебе все рассказать про то, как выращивать помидоры бычье сердце. Мне хотелось быть классной столичной штучкой, и поэтому все какие-то маркеры своей воронежской идентичности я на самом деле очень удачно себя сбросила, так как я человек, который очень приспособлен к тому, чтобы под людей как-то подстраиваться, нравиться людям, понимать, что от тебя требуется. Вот очень большой такой шейпшифтер. Но при этом это в какой-то момент заставило меня задуматься о том, чем я другая. Люди, которые не совершали такого переезда, когда они были очень молодыми, какие они, что у них есть, что у меня нет, и наоборот, что у меня есть, чего у них нет. Чем я отличаюсь от своих друзей, которые москвичи? Какую часть своей русской идентичности я хочу сохранить и как бы показывать? Кому я могу ее показывать? Что люди об этом думают, что вообще означает, что я русская, что означает, что я белая, потому что я впервые оказалась, ну, в городе или в обществе, где сложный как бы расовый состав. В общем, это разрушает какие-то идентичности, какие-то навязывает тебе, мне кажется, и с этим я долго пыталась разобраться, пытаюсь до сих пор.
Расскажи еще немножко про разницу вайбов. Ты вначале сказала про то, что вот, типа, в Москве все помешаны на работе. Я понимаю, что это такой, как бы, немножко дурацкий и рискованный вопрос, потому что есть риск свалиться в какие-то обобщения, но все равно хочется его задать.
Не хочу никаких обобщений делать, буду рассказывать только про то, что я сама ощутила на себе. И первое, что я заметила, это что если ты один, не можешь уснуть в 3 часа ночи, и тебе пришла в голову идея поехать в какой-нибудь бар и там выпить, типа, говорить какими-нибудь людьми, которые тоже не спят. Можно забыть про это в Сан-Франциско. Такого не происходит. Нет ни одного места, мне кажется, помимо каких-либо супер страшных забегаловок, которые работают круглосуточно. Это город, в котором очень много людей, которые приехали сюда, как я, на самом деле, просто потому что так жизнь случилась или потому что им хотелось поучаствовать в каком-то технологическом будущем, которое здесь люди пытаются строить. Я не знаю ни одного человека, который переехал в Сан-Франциско не потому что здесь были деньги. Все люди, которые хотят создавать семью, все люди, которые хотят жить какой-то более простой, творческой жизнью, из Сан-Франциско уезжают. Я пыталась в какой-то момент, когда я только переехала, играть по здешним правилам социальным, ходить на митапы, писать письма, звать на кофе и так далее, но я поняла, что это просто не то, что лично мне интересно. Я не хочу быть продакт-менеджером за пределами каких-то своих прямых профессиональных обязанностей. Ну, то есть это очень непопулярная идея в Сан-Франциско, что твоя работа заканчивается когда-либо. Поэтому я стала искать людей, которые мне были бы интересны в том плане, что они занимались бы каким-то искусством или признали, что это... Таким образом я постепенно нашла несколько таких же отъехавших приятелей, которые стали моими друзьями.
Приезжаешь ли ты сейчас из Америки в Воронеж к родителям? И приезжают ли родители к тебе? И что ты в эти моменты чувствуешь?
Родители мои не могут ко мне приехать, потому что они, не имеют визы, это очень дорого, и это они не говорят по-английски вообще никак. Поэтому наведываюсь обычно я стараюсь ездить два раза в год. Я приехала совсем вот недавно, в октябре, и мне было очень хорошо в Воронеже. Мои отношения с родителями, надо сказать, сильно улучшились после того, как я уехала от них на другой конец света. С тех пор, как я стала чуть больше думать о том, сколько всяких воспоминаний, идентичности я потеряла по дороге в Сан-Франциско, я очень внимательно отношусь ко всяким семейным историям, фотографиям себя маленькой. Это как будто бы доказывает мне, что я, существовала тогда, несмотря на то, что я ничего про это не помню и не хотела помнить. Был такой человек, Рит Попов, 14 лет, очень смешно одевавшийся. Это очень приятное ощущение. Сейчас, когда я уже, два года, не такой большой срок, много чего забыла из московских вещей, очень много с кем потеряла контакт из московских друзей. Я чувствую потихонечку, как эта московская жизнь становится от меня чуть дальше и дальше, и мне так грустно ее отпускать. Но приходится, потому что я сейчас шокирована тем, что я собираюсь сделать, но поэт Иосиф Бродский написал «Знаменитый иммигрант». Я, честно говоря, не знаю, откуда это у меня.
Так.
Знаменитый иммигрант, поэт Иосиф Бродский, написал, что чтобы забыть одну жизнь, человеку нужна как минимум еще одна жизнь. Угу. И я эту долю прожил. Шикарно. Ну, что я могу поделать, Настя? Сказал, как отрезал.
А когда ты думаешь о будущем, ты его связываешь с Сан-Франциско? Или
нет? Я сейчас пытаюсь придумать свое новое будущее, и одна из вещей, которых я боюсь, это то, что мне здесь станет скучно, так как мне в какой-то момент стало в Москве, или даже не скучно, я не хочу звучать как Печорин, который типа сидел такой на бричке и думает, куда мы там, как же мне скучно, да, а просто, что жизнь в какой-то момент здесь себя исчерпает, и я боюсь, что это произойдет, я не знаю, в общем. Понимаешь, вот это то, о чем я говорю, когда ты переехал один раз, когда ты переехал второй раз, то очень сложно представить, что какое-то любое место — это окончательно, что это здесь ты пустишь корни. Это ощущение какого-то беспристанничества, оно определенно у меня есть. И я стараюсь связывать свое будущее с собой, с людьми, больше связывать свое будущее со своим делом, а не с местом. Но да, кто знает.
Локальная идентичность, она очень сильная. И не только в России, она сильная везде, по всему миру.
Это говорит Дмитрий Апарин, антрополог и ведущий подкаста о неочевидном российском наследии «Тоже Россия». Мы спрашивали его о том, что такое региональная или локальная идентичность в России с научной точки зрения.
Скорее можно говорить, например, об идентификации, а не об идентичности. Потому что идентичность — это не что-то, вот, что у тебя есть и что у тебя не отнять, например. Да? Mm-hmm. Вот это всегда с тобой. Нет, это процесс, ты меняешь свою идентичность, ты переезжаешь из одного места в другое место, ты начинаешь осознавать себя тем или другим. Есть огромное количество измерений идентичности. Гендерная, возрастная, локальная, региональная, государственная, этническая, религиозная. У каждого человека существует определенная иерархия идентичностей. Кому-то вообще нет дела до религиозной идентичности. Кому-то нет дела до этнической идентичности. Mm-hmm. Есть понятие ситуативной идентичности, которая проявляется тогда, когда ты находишься в окружении других, да, например, и ты вдруг вспоминаешь, о, так я русский вообще-то человек. Как любой другой нормальный человек, ты не думаешь 24 часа о том, что ты русский. Но вдруг там, не знаю, раз в год ты вспоминаешь об этом. Твоя русская идентичность, она актуализируется в той или иной ситуации. Или твоя удмуртская, или твоя чувашская идентичность. Вот это очень интересный момент, mm-hmm. если мы говорим о региональной идентичности, это нелюбовь к Москве, которая очень часто объединяет многие регионы. И чаще всего, чем ближе Москва, тем больше нелюбовь к Москве. У меня есть ощущение, что во Владимире, Смоленске, Туле, скажем, Ярославле нелюбовь к Москве намного выше, чем в Новосибирске или в Красноярске. Потому что Москва — это чудовищная каракатица. Это выжженная земля вокруг нее. Потому что вот эти территории, эти губернии еще до революции, эти области после революции поставляли основную часть мигрантов в Москву. Москва — это миграционный город, всегда был миграционным городом. И в Москве всегда большую часть населения составляли эти люди, которые родились не в Москве. А родились они чаще всего как раз вот в этих близлежащих областях и губерниях. То есть это как бы Москва все соки пьет оттуда. И единственный крупный город около Москвы находится в 400 километрах от Москвы. Это Нижний Новгород. Я говорю, город-миллионник. Все остальные не перевалили через миллион. Есть страшный момент для России, заключающийся в том, что Россия очень централизированное государство. Москва лишь виновата, да, как у Грибоедова. Да, действительно, Москва во многом виновата, хотя я москвич, я очень люблю Москву. Но страшная централизация России – это очень плохо и для Москвы, и для остальной России.
Извини за этот вопрос, он глупый, возможно. Ты считаешь, что это плохо или это более-менее естественный процесс в контексте других стран, например?
Не то, что это плохо. Ты не можешь никому запретить никуда передвигаться. Ну да, ну да. Миграция очень часто сопровождается надеждой на повышение уровня жизни. Что касается Москвы, ведь очень часто люди не в Москву едут, а в Подмосковье, потому что Москва не по карману. И именно поэтому вокруг Москвы вырастают эти чудовищные многоэтажки в полях, все эти коммунарки и так далее, что является просто на самом деле преступлением московской власти и подмосковной власти, девелоперов, потому что это все территории без инфраструктуры. Там вообще припарковаться, кстати, невозможно. И в основном это кто? Конечно, это люди из регионов, которые продают все, берут ипотеку, например, и покупают какую-нибудь однокомнатную квартиру в Люберцах. Это далеко не всегда ведет к повышению уровня жизни. Ты мог жить в сталинской квартире трехкомнатной у себя в Рыбинске или в Воронеже. Ты мог жить в центре города и пешком ходить до всех жизненно важных и значимых мест. Потом ты переехал в Люберцы какие-нибудь, да, или в коммунарку. Вот в эти многоэтажные гетто. Где тут качество жизни? С другой стороны, Москва действительно аккумулирует и деньги, и медицину, и образование, и культурную среду определенную и так далее. Это действительно страшно. Не страшно это только в Германии. В России это страшно. В Германии, когда крупнейшие и лучшие университеты вообще-то не в Берлине находятся, не в Гамбурге. Угу. Да, они находятся в маленьких, старых, средневековых университетских городах. Вообще-то качество жизни – это жить не в крупном мегаполисе, а субурбанизация. Американский такой паттерн, когда люди в даунтауне живут, там туристы, студенты, художники, мигранты и вообще-то бедняки и так далее, а богатые, действительно обеспеченные люди уезжают в пригороды. Мне о себе легче говорить, есть сложная форма региональной идентичности. Я родился в Москве, в роддоме Грауэрмана на Арбате. Когда я говорю, и все, о, боже мой, как замечательно. Но я родился в роддоме Грауэрмана на Арбате не потому, что я житель Арбата во многих поколениях, а потому что моя мама, которая не из Москвы, а из Ярославской области, из города Рыбинска, была приписана как студентка исторического факультета к этому роддому, и все. Девушки-историки рожали там. Вырос я в Королеве, который находится где-то в 5 километрах от Москвы. Я всегда не любил этот город. Хотя там есть очень много плюсов, там очень интересная конструктивистская архитектура.
Ты считал себя москвичом, да?
Я всегда считал себя почему-то москвичом, хотя я не рос в Москве. Одновременно у меня мама из Рыбинска, у нас дача на Волге, и я очень люблю Рыбинску. В целом, я люблю очень Ярославскую область. Я изъездил все там на велосипеде, и потом уже и на машине, и я сейчас считаю в том числе и Ярославским. Хотя я никогда там не учился в школе, приезжал туда на лето. У меня есть именно личные какие-то... Вот,
ты бы не хотел там жить, наверное.
Я бы нигде, наверное, не хотел жить, кроме Москвы.
Как лично вот на тебе, на человеке, отразилось и как повлияло то, что ты родился в Москве?
С одной стороны, я хотел бы так думать, что москвичи очень терпимы и толерантны, потому что это жители большого города, и они сосуществуют друг с другом, с людьми разных взглядов, внешностей, привычек и так далее. В москвичах нет вот этой провинциальной «Ого, зеленые волосы, что?». В другой момент я очень много общался со старыми такими москвичами, и это доброжелательность. Я совершенно не понимаю, когда говорят люди о том, что все тут такие злые, озлобленные. Нет, мне кажется, Москва очень вежливый город, если честно. Москва очень быстрый город, и я очень быстрый. Я очень быстро хожу по улице. Я не могу ходить медленно. Я быстро езжу на машине. Я все делаю быстро, я быстро говорю. И этот ритм мне нравится. Москва многонациональный город. У меня она всегда была многонациональным городом. Многоконфессиональность Москвы тоже имеет большое значение. Еще другой момент, что такое быть москвичом, но это боль какая-то за Москву. Мне очень больно ходить по старому городу и видеть какую-то идиотскую, чудовищную, не реставрацию, а просто реконструкцию. Мне страшно видеть разрушение старых домов.
У тебя есть какая-нибудь самая яркая ассоциация с Москвой? Может быть, твое какое-то самое яркое впечатление, детское.
А вот это очень сложно понять. Это твоя ассоциация или навязанная тебе? Потому что есть определенный образ Москвы, да, который выстраивается через фильмы, рекламу. Это всегда быстрая камера летит над каким Москвой-Сити, там Москва-Сити горит, и тут вот Садовое кольцо, или лучше даже не Садовое кольцо, потому что не слишком широкое, а лучше что-нибудь пошире, типа Кутузовский, Ленинский проспект, да, и вот этот город, и это тот город, которые существуют в образе...
Ну, такой себе образ.
Да, такой образ, да. Какой-то Тимати это все. И я это не очень люблю. Я очень люблю тихую Москву. Это то, что уходит. Я очень люблю очень тихую Москву. Я очень люблю осеннюю Москву, мокрый асфальт, кирпичные дома, покрашенные желтой краской, деревянные оконные рамы, деревянные двери и немножко некоторая такая вот потертость вот этой архитектуры 19 века. Есть понятие билокальности, да, то есть как бы ты и там, и здесь. Ты же не обязательно принадлежишь только одному региону. Ты можешь жить и там, и здесь вообще-то. И к двум регионам испытывать какие-то чувства принадлежности. И к Дагестану, например, и к северу. Я брал интервью, например, у одной женщины, она говорит, ну, я поехал там к себе в Махачкалу, по-моему, или какую-то сельскую территорию. Ну, я там что-то на отпуск, да, там неделю проскучала, а потом подумал, ну, нет, я на север хочу, потому что я могу без севера. Я сразу все взяла, рыбалка, на север хочу. Другая женщина, сетинка мне, я помню, в Ярселе говорила о том, что, ой, раньше была такая жизнь интересная, я там коричневая вода из крана текла, немцы на своих вот этих оленях в одежде приезжали, углем топили вот это все, и вообще было так интересно. А теперь идешь, это киргиз, тут киргиз, тут вода нормальная течет, и все. Для нее, ее личные трудности, которые она испытывала на севере, ее покорение условное, да, вот в рамках ее биографии этого севера, оно зародило в ней любовь. Эта территория стала ее территорией. Она выдержала эти трудности, никуда не уехала. Конечно, у нее будет северная региональная идентичность в том числе, помимо осетинской. Или, например, я религией в основном занимаюсь. Такие вещи, как то, что местные русские, которые живут в том или ином регионе Сибири, начинают тоже кормить духов. Тоже соблюдать все эти обряды. Что когда они болеют, они едут в, например, если это там Забайкалье, Байкал, да, Иркутская область, то они едут в буддийский монастырь, Дацан, да, там, лечиться, например, туда. И они перенимают все это, и они знают, что это бурятское, а не русское, но это их, это свое. Как быстро регион становится своим.
Региональную идентичность можно сформировать там за несколько лет, если ты переехал в какое-то место. Ну, не сформировать, а типа как бы подстроиться, адаптироваться под нее, немножко да, можно, изменить ее. И, в общем, это...
Да, конечно, можно. Гибкая. А можно и десятилетия прожить в городе и не иметь никакого белонга.
Никакой связи.
Да, никакой связи с ним.
Это был подкаст «Норм». И выпуск про то, откуда мы все родом. Меня зовут Настя Курганская.
Меня зовут Даша Черкудинова.
Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Зец Норм». В одно слово, мы оставим ссылку на него в профиле, мы выкладываем туда обычно все ссылки, все материалы, все, о чем мы говорим в каждом выпуске. Также у нас есть Инстаграм.
Он называется that_norm. Там вы можете видеть наши фотографии, фотографии наших гостей и следить за нами в сторис.
Рефлексируйте, друзья, о своей идентичности. Это полезно и приятно. Услышимся с вами через пару недель. Пока.
Пока.